Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тут. Весь этот радиочас мы посвятим очередной передаче из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Цикла, основанного на опубликованной недавно, частично заново, трилогии Виталия Шенталинского «Рабы свободы», «Донос на Сократа» и «Преступление без наказания». Наш сегодняшний герой, писатель и мемуарист Борис Савенков, литературный псевдоним Робшин. Пожалуй, ни одному из писателей, сгинувших на Лубянке и в ГУЛАГе, так, с позволения сказать, не повезло в посмертном изображении и воспевании, в многочисленных художественных и малохудожественных сочинениях, как Борису Викторовичу Савенкову. Он оказался прототипом персонажей романов Андрея Белого и Ильи Эренбурга. О нем писали именитые эмигранты Алексей Ремезов и Роман Гуль. Его стихи издавала Зинаида Гиппиус, а обсуждали Владислав Ходосевич и Георгий Адамович. В СССР от литературной интерпретации жития Савенкова кормился знаменитый околочекистский автор Василий Ардамацкий. Романом своим «Возмездие», в котором были использованы лубянские источники, прославившийся не меньше, чем своим антисемитским фельетоном 1953 года «Пини из Жмеринки». По этому роману сняли в начале двухсерийный фильм «Крах», в котором Савенкова играл Владимир Самойлов, а затем шестисерийный телевизионный ремейк «Синдикат 2», где в роли Савенкова Евгений Лебедев. А еще до войны Савенкова в «Выборгской стороне» изображал Сергей Герасимов. И после войны Савенков периодически появлялся на советских экранах, то в незабываемом 1919-м, то в «Чрезвычайном поручении», и сравнительно недавно шахназаровский «Всадник по имени Смерть» с Савенковым Андреем Паниным и 14-серийный «Столыпин. Невыученные уроки», где Савенкова играл Алексей Девотченко. Знаете, для страны, в которой историю и литературу многие, очень многие ее граждане знают прежде всего по кино и телеэкранизациям, это круто. Ну и на издание и переиздание собственных сочинений Савенков не мог бы, так сказать, пожаловаться. Его издавали еще до Октябрьского переворота, издавали в эмиграции, при советах, и стотысячными тиражами переиздавали в уже постсоветский период. Конечно, такое внимание к этому автору связано не только, а может быть и не столько, с его литературными достоинствами. Савенков – уникальный исторический персонаж, революционер-террорист, подготовивший убийство царского министра внутренних дел Плеве, великого князя Сергея Александровича и священника Георгия Гапона, а также покушение на министра внутренних дел Дурново, московского генерал-губернатора Дубасова, командующего Черноморским флотом Чухнина, в советскую пору и на Ленина. После февраля 17-го товарищ военного министра Керенского, а с конца августа военный губернатор Петрограда, исполняющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Участник Белого движения, лично встречавшийся для организации борьбы с советами с Черчиллем, Пилсудским и Муссолини. Теоретик «Зеленого движения» и организатор антисоветского подполья в России, в конце концов, обманутый и пойманный ЧК, в который и погиб. О нем написано и пишется много исторических исследований и монографий. И вот прежде чем перейти к обзору документальных материалов о Савенкове, опубликованных Виталием Александровичем Шенталинским, я хочу спросить его вот что. Виталий, Что нового в сравнении вот с этой горой сочиненного о Савенкове вам удалось найти в архивах Лубянки? Что нового там вам дали?
Ну, во-первых, рукописи, тексты, конечно. Воспоминания, дневник секретарши и любовницы Савенкова Любови Дигов-Дивенталь. Он вместе с ней в августе 24-го перешел границу, вместе с ней оказался в руках ОГПУ на Лубянке. Вот этот текст очень важный и интересный. Я впервые опубликовал его в журнале «Новый мир» в 96-м году. Продолжение этой рукописи «Любови Дивенталь» – дневник самого Савенкова, который он вел там же, в лубянской тюрьме. Его начали публиковать в годы перестройки и сами архивисты КГБ. В приложении к следственному делу Савенкова я обнаружил написанные им там же, на Лубянке, рассказы. В частности, дело Савельева. Неизвестный рассказ. Еще два рассказа. Они хоть и были напечатаны с сильными искажениями цензурными, с изъятиями. И там же сохранились его многочисленные неизвестные письма. И не могу не сказать о второй части нового. Это вот документы самого следственного уголовного дела на Савенкова и его сообщников. Там и протоколы допросов, показания Савенкова и другие исторические материалы. Они тоже проливают свой свет, порой неожиданный, на его биографию, на события того времени. И много из них тоже раньше не печаталось. Или вот еще печаталось, но с очень важными купюрами, как стенограмма суда над Савенковым. В деле есть то, что не вошло в стенограмму напечатанную. И теперь, после того, как удалось открыть это досье, стало возможным рассказать вот о той последней роли, которую сыграл этот фантастический человек, как вы правильно сказали. Та роль, которая, последняя роль, которую этот человек-театр сыграл на подмостке большой истории, только можно было увидеть и представить себе воочию, открыв это секретное досье. Вовсе не надо романтизировать этого героя. Он пролил реки кровью, погубил множество невинных душ из-за своего политического фанатизма, из-за суперменства. Это все-таки персонаж отрицательный, а не положительный. Черчилль говорил, мало кто больше Савенкова страдал за русский народ. Возможно, это и было бы правдой, только надо добавить, и мало кто, из-за кого русский народ пострадал так сильно, как из-за Савенкова. Это один из самых кровавых авантюристов в русской истории. Выясняется много подробностей из дела. Он хотел явить лицо честного воина, взятого в плен, а не предателя своих взглядов и своих сообщников. Их же была у него целая организация, целая армия. А Дзержинский и Минжинский, которые имели с ним решающий разговор, они предъявили ему ультиматум. Или смерть, или признайте ваше поражение. Мало того, признайте нашу правоту. Это только полдела признать ваше поражение. Признайте нашу правоту и призовите к тому же своих сообщников. Вот тогда мы вас помилуем и даже дадим работу на себя. Он мучился поначалу, это видно из дневника его любовницы, которую она вела. И он постепенно сдавал свои позиции, а когда уже сдался до конца, ну, мне кажется, он уже готов был на все. Историческая роль и голос его уже изменились. И дальше он уже агитировал за советскую власть безоглядно, готов был служить ей. Короче говоря, он выбрал жизнь. Но тут получилось такое, что когда он пошел на встречу советской власти, она вовсе не спешила брать его в объятиях, она ему уже не доверяла. И обманула, вместо помилования обрекла на вечную тюрьму. Вот тогда, 7 мая 25 года, он вот в отчаянии, разуверившись во всех обещаниях, пошел на решительный шаг, написал письмо Дзержинскому, предъявил свой ультиматум. Тут ему щелкнули по носу, дали понять, чтобы сидел и не рыпался. Вот тогда он и поставил точку, убил себя. Савенков все-таки покончил жизнь самоубийством. Не был убит, как пишут и предполагают многие, мы знаем, и Солженицын, и Шаламов об этом говорили. И в этом убеждают не только документы дела, экспертизы, там, показания, но и его дневник с нарастающим таким маниакальным мотивом безысходности, смерти. Он как бы психологически готовит себя к ней. Главный, вот, мне кажется, довод в пользу его самоубийства. Большевикам вовсе не нужно было выбрасывать его из окна. Да еще из окна кабинета высоко поставленного чекиста. Других способов у них, что ли, нет? Он мог им еще даже пригодиться. Ну, как источник информации, свидетель, эксперт, орудие для провокации, для очередной операции. Мог он, наконец, еще написать какую-нибудь пропагандистскую книгу. А вот сенсационный самоубийца, он был бы совсем не нужен. Ну, как так рассудить? Только вот он обрел в объятиях советской власти долгожданную правду, и вдруг головой вниз. По существу самоубийство, по-моему, оно зачеркивало весь пафос его покаяния, сводило на нет блистательный результат суда. По-моему, чекистам от него было нужно не мертвое тело, а пленный дух.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени», а в ней передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». Сегодня речь идет о Борисе Савенкове, погибшем на Лубянке, где и сохранились его последние рукописи. Согласно чекистской легенде, передаваемой Виталием Шенталинским, идея завлечь Савенкова на родину и обезвредить, а если удастся, то и превратить в свое орудие, возникла еще при жизни Ленина и была одобрена им лично. Но завершилась операция «Синдикат-2» уже спустя полгода после смерти Ильича. Мне не раз доводилось слышать вопросы типа «Не проще ли было уничтожить его в Париже или Варшаве, нежели раскручивать сложную оперативную игру, растянувшуюся на 2 с лишним года?» Насчет «проще» не знаю, может и проще. Но, во-первых, убийство лидера не означает автоматического уничтожения руководимой им организации. А во-вторых, ОГПУ, несомненно, вдохновлял успех и модель, начавшейся к тому времени и хорошо известной ныне операции «Трест» – использование несуществующей антисоветской организации внутри страны для нейтрализации антисоветской активности за рубежом. Савенкова решено было заставить поверить в существование в СССР неизвестной ему солидной антисоветской организации, нуждавшейся в опытном и влиятельном руководителе. И что бы он ни говорил потом на допросах и суде, он поверил и прибыл возглавлять. Он жаждал быть в авангарде, а не прозябать в эмиграции, в водосточной трубе и питаться мокрицами. Это его слова. И попался. Из показаний Савенкова на допросе 21 августа 24 года.
«Ко мне из России приехали люди, посланные ГПУ. Эти люди сказали мне, что, конечно, возлагать надежду на нас, старорежимных антикоммунистов, нельзя, но что в России народилось новое поколение и что оно во имя русского народа борется с коммунистами. Это была неправда, но я этого, конечно, не знал. И я сказал себе, если это так, если действительно в России нашлись такие революционные силы, то, может быть, я не прав, и, может быть, русский народ не с РКП. И я решил ехать в Россию. Если бы посланные ко мне люди сказали бы, что народ с РКП, я бы еще в Париже заявил, что прекращаю борьбу».
Ну, в последнее не верится. Ведь говорил же ему нечто подобное Красин, тайно встречаясь с ним за границей. Савенков тогда на это не клюнул. Ну, а на Лубянке другое дело. Понять его можно, и дело тут не в страхе собственной гибели. На нем ответственности за любовницу и за ее мужа, этот причудливый менаж-а-труа, который он притащил из Парижа в лубянские камеры. Савенкова поместили в специальную с комфортом оборудованную камеру номер 60. До него здесь содержали патриарха Тихона, ставшую потом на долгие годы предметом лубянской гордости. Были очень обходительны. Даже устроили ему вернисаж, изъятые на одном из обысков картины его брата Виктора, эмигрировавшего в Чехословакию. Тактика, которую он избрал в ответ, была незатейлива и не им первым изобретена. Увы, и до него, и после некоторые непримиримые борцы с большевистской диктатурой, оказавшись в ее тюремных объятиях, вели себя так же. Из черновика письма Савенкова Дзержинскому.
Я так поставил вопрос на первом же допросе с Минжинским, Артузовым и Пиляром. Либо расстреливайте, либо дайте возможность работать. Я был против вас всей душою, теперь я с вами тоже всей душой, ибо жизнь меня привела к вам. Быть же ни за, ни против, то есть сидеть в тюрьме или стать обывателем, я не хочу и не могу. Мне сказали, что мне верят, что я вскоре буду помилован, что мне дадут возможность работать.
22 августа, через неделю после ареста, завели следственное дело. И в тот же день Президиум ЦИК СССР постановил передать его в военную коллегию Верховного суда. Без постановлений о привлечении Савенкова в качестве обвиняемого, без обвинительного заключения и прочих буржуазных формальностей. Все они были присочинены и приложены к делу позднее. И уже тогда же было решено начать процесс в среду, 27 августа, и проводить без участия сторон ввиду ясности дела. В субботу, в половине 12 ночи, следователь вручил Савенкову копию обвинительного заключения. В нем было 10 обвинительных пунктов, и каждый предполагал расстрел. А в воскресенье – милость палачи. Чекисты организуют первое свидание Савенкова с его возлюбленной. Из дневника Любови Ефимовны «Дигов Деренталь».
В комнате несколько человек. Я с трудом узнаю того, который поднимается мне навстречу. В казенном, смятом, слишком широком костюме, без воротника, без пуговиц на рубашке. Я жму ему руку. Я смотрю на его лицо, оно похудело, но нет ни подергиваний, ни тика. Оно дышит полным спокойствием. Раньше, чем Борис Викторович заговорил, я уже поняла все. «У вас довольно мужество?» Я шепчу. «Да». «Военные коллеги судят меня через день или два. Вас, Александр Аркадьевич, будут судить отдельно. Я счастлив. Меня заверили, он оборачивается к кому-то, что ни вам, ни ему не грозит смертная казнь». Я закрываю лицо руками. «Но вы же сказали, что у вас достаточно мужества». «Мужество у меня было. В камере, когда я думала, что нас всех троих ожидает одинаковая судьба. Но это неравенство неожиданно лишило меня его». «Успокойтесь», — говорит Борис Викторович почти сердито. «Любовь Ефимовна, выпейте пиво. Пиво лучше, чем валерьяновые капли», — советует Елагин. «Мы сидим за столом. Я с трудом овладеваю собой». «Вы очень похудели», — говорит Борис Викторович. «Вы должны быть довольны. В Париже для того, чтобы похудеть, вы делали бог знает что». Он шутит. Я знаю, что он хочет, чтобы я была на высоте положения, чтобы я не заплакала. «Очень тяжело в тюрьме?» – спрашивает он меня. «Щит, одиночество?» «Нет, не очень. Тем лучше. Ведь вам, вероятно, долго придется сидеть. У вас никого нет в России. Ни родных, ни друзей». Я не могу себе простить, что я согласился на ваши просьбы, что я позволил вам обоим ехать со мной. Любови Ефимовне и Александру Аркадьевичу будет разрешено писать, когда меня больше не будет? Спрашивает он, обращаясь к Елагину Орлову. Конечно. Мы беседуем. Минутами я перестаю понимать, о чем говорим, и слезы мешают мне видеть. Тогда Борис Викторович смотрит на меня строго. Он говорит о своем сыне, маленьком льве. Я взял с собой одну фотографическую карточку моего сына. Но меня ее отобрали. Орлов встает и уходит в соседнюю комнату. Он приносит фотографическую карточку. Вот она, Борис Викторович. Борис Викторович доволен. Он показывает Елагину маленького мальчика с голыми ногами. Мальчик стоит у стога сена. А я думаю, тому, кто должен умереть, не отказывают ни в чем. Даже в совдепии. Мне не разрешают свидание с Александром Аркадьевичем, потому что его еще не начали допрашивать. Но, может быть, эти последние два дня мне разрешат видеться с Любовью Ефимовной Возможно, чаще. Например, сегодня вечером после допроса. К моему удивлению, Орлов кивает головой в знак согласия. Допрос должен начаться в 9 часов. И значит, окончится не раньше 11. Свидание окончено. Меня уводят. Борис Викторович целует мне руку. Он так спокоен, что мне хочется громко кричать. Я выхожу из комнаты. Я прохожу через другую. Ноги мои подкашиваются. И я хватаю за ручку двери. Я не падаю, потому что меня подхватывают чьи-то сильные руки. Надзиратели почти относят меня в мою камеру.
Упомянутый здесь Александр Аркадьевич, муж Любови Александровны, от которого на Лубянке ее изолировали. Орловым именовал себя в этой операции один из ее авторов, Сергей Васильевич Пузицкий, подписавший постановление на арест Савенкова, расстрелян в 1937-м. Елагин, уполномоченный КРО ОГПУ Валентин Иванович Спиранский, из левых эсеров. Он был особо симпатичен Савенкову и сопровождал его вплоть до последних минут, сообщая начальству о душевном состоянии клиента. Однако вернемся к документам. В понедельник, 25 августа, состоялась встреча Савенкова с Дзержинским и Минжинским. Встреча, по мнению Виталия Шанталинского, определившая судьбу узника камеры номер 60. Савенков потом расскажет Любови Ефимовне.
Дзержинский мне сказал, что 100 тысяч рабочих без всякого давления с чьей-либо стороны придут и потребуют моей казни, казни врага народа.
Позднее Савенков припомнит Железному Феликсу еще вот что.
«Я помню наш разговор в августе месяце. Вы были правы, недостаточно разочаровываться в белых или зеленых. Надо еще понять и оценить красных».
Таковы были условия игры, и Савенков принял их.
«Еще в 1923 году я отдал себе отчет в поражении не только белых, но и зеленых. Это отразилось на коне вороном. Но приехали из Москвы. Они рассказывали о новых людях, которые ведут борьбу против коммунистов. Я знал, что монархисты побеждены, что кадеты побеждены, что социалисты-революционеры побеждены и что мы побеждены тоже. Но как я мог прекратить борьбу, зная, что в самой России, не за границей, а в России, русские люди, демократы, продолжают бороться и что они надеются на меня, на мою помощь и руководство? А в Минске мне в одну минуту стало ясно, что вся эта организация — ничто иное, как умная ложь, ловушка, расставленная чекистами для меня. Новые люди не борются против коммунистов, они с ними».
Это автор «Коня Воронова» рассказал своей возлюбленной, когда ее в награду за эту его понятливость перевели в его камеру. Программа «Разница во времени». Савенков. Передача из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей». После краткой сводки новостей мы продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Партия «Яблоко» организует сегодня днем в Москве на Болотной площади митинг, в котором, как ожидается, могут принять участие до 10 тысяч человек. В подмосковном городе Московский сегодня пройдет заседание съезда КПРФ, на котором будет определен претендент на должность главы государства от коммунистов. Ожидается, что им станет лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута направил в Федеральный суд Нью-Йорка ходатайство с требованием отменить обвинительный вердикт. В ноябре присяжные в Федеральном суде Нью-Йорка признали Бута виновным в продаже оружия террористической организации. Казахстанский город Жана-Оден, где в пятницу вспыхнули массовые беспорядки и произошли акты вандализма, вводятся войска и бронетехника. По предварительной информации, в столкновениях с полицейскими погибли 10 демонстрантов. Парламент Молдавии в пятницу не смог избрать президента республики из-за отсутствия кворума. В Каире число погибших в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности, по последним данным, возросло до 7. Национальный совет Сирии, объединяющий представителей сирийской оппозиции, проводит свой первый съезд в Тунисе. Вчера после пятничной молитвы в нескольких городах Сирии прошли антиправительственные демонстрации. В городе Хомс в столкновениях с полицией погибли не менее 6 человек. Палата депутатов итальянского парламента в пятницу вечером приняла правительственный план антикризисных мер. Законопроект, предложенный премьером Марио Монти, поддержали 402 депутата, 75 были против, 22 воздержались.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тульца «Разница во времени». Напомню, в очередной передаче из цикла «Репрессированная литература в архивах палачей» мы продолжаем сегодня разговор о сохранившемся в архивах Лубянки эпистолярном наследии известного писателя, но прежде всего, конечно, он известен как политический деятель, Бориса Викторовича Савенкова, свои литературные сочинения, публиковавшего под псевдонимом В. Ропшин. В 68-томном деле Народного союза защиты Родины и Свободы под номером Н-1791, помимо показаний Савенкова и его подельников, сохранились его автоапологетические письма близким и единомышленникам, а также его и его возлюбленные дневники. Последний, на мой взгляд, наиболее всего интересен. Итак, 25 августа 1924 года.
Бессонная ночь, потом заря, потом утро, потом уборная, потом надзиратель с чаем. Я лихорадочно ожидаю правду. Обыкновенно ее приносят вместе с обедом. Правду не принесли. «Сегодня ничего не передавали», — бурчит надзиратель. «Они не хотят, чтобы я знала. Значит, ночью Бориса Викторовича я не схожу с койки весь день». Ежеминутно приоткрывается глазок. Я слышу в коридоре шепот, шаги. Вечером кто-то входит. «Идите за мной». Без мысли, как автомат, я иду вслед за кем-то. Отворяется дверь, и передо мной стоит Борис Викторович. В моих первых словах нет смысла. «Вы живы? Вас не судили вчера?» «Нет, только допрашивали». «Я слышала два выстрела ночью, и утром мне не принесли правду. Я подумала...» «Выстрелы были довольно далеко. Я их тоже слышал. Что же касается газеты, то она по понедельникам не выходит. Мы говорим о 9 днях, которые только что пережили. Вы знаете, я рад вас видеть, но...» «Но что?» «Пиляр еще обещал дать свидание с вами наедине перед расстрелом». Радость видеть Бориса Викторовича исчезает, и я молчу. «Александр Аркадьевич, ведь он ничего не знает. Когда вас судят?» «Позавчера Тарновский, очень молодой человек с большими голубыми глазами, кстати сказать, прекрасно воспитанный, вручил мне обвинительное заключение». «И?» «Обвинительное заключение требует моей казни не один, а 10 раз». Молчание. Потом Борис Викторович говорит: «Знаете ли вы что-нибудь о Сергее? У меня не хватило духу спросить про него Пиляра. Мне также страшно было бы узнать, что он нас предал, как то, что он расстрелян. Это он написал письмо, и он на свободе». Борис Викторович только что говорил о своей смерти, как будто речь шла о постороннем человеке. Но это известие о Сергее потрясает его. «Я все предвидел. Я не предвидел одного, что организация, которая была моей последней надеждой, существовала только в воображении чекистов, и что Сергей мог нас предать».
Упомянутый Савенковым сотрудником ГПУ Тарновский, бывший резидент польской разведки в Советской России, после ареста чекистами в 20-м, начавший свою карьеру в ЧК, УГПУ, НКВД. Его настоящее имя – Игнатий Сосновский, Добжинский. Дослужился до звания комиссара ГБ 3-го ранга. В 37-м был расстрелян. Кроме того, надо привести здесь и пояснение Виталия Шанталинского о полковнике Сергее Павловском, про освобождение которого рассказывает Любовь Ефимовна. Полковник Павловский был доверенным человеком Савенкова, которого тот, еще находясь в Париже, послал в Россию для проверки, действительно ли существует там новое антисоветское подполье, приглашающее его Савенкова стать своим вождем. Версия эта, как мы знаем, была сочинена на Лубянке. И переход советской границы Павловским тоже был под ее контролем. Туда Павловского и доставили. На первых порах, пишет Шанталинский, Павловский отпирался, менял тактику, пытался даже бежать с Лубянки, откуда никто никогда не выходил по своей воле. Вымывшись в бане, лихой полковник оглушил дежурного кирпичом. Но тут же был скручен и после этого сломался и стал работать на ОГПУ. Забросал шефа завлекающими письмами. Но к тому времени, как Любовь Дюренталь рассказывала о нем Савенкову в камере 60, Павловского уже не было в живых. По официальным данным, он был убит при попытке к бегству в июле 24-го. На самом же деле, сообщает Шанталинский, Павловский был просто ликвидирован, когда надобность чекистов в нем отпала. Расстреляли по решению коллегии ОГПУ. Как и другого соратника Савенкова, перешедшего вместе с ним границу, Ивана Фомичева. Роман «Пиляр», со слов которого Любовь Ефимовна повествует Савенкову о Павловском, настоящее его имя Ромуальд фон Пельхау, был в ту пору замначальника контрразведывательного отдела ОГПУ СССР и являлся одним из авторов и главных исполнителей операции «Синдикат-2». После гибели Савенкова его повысили, стал главой ГПУ в Белоруссии, ну а в 1937-м расстреляли, чтобы через 20 лет реабилитировать. Вернемся, однако, к дневнику Любови Дюренталь. 26 августа.
Я спрашиваю, нет никакой надежды? Борис Викторович улыбается. Мне 45 лет. Какое имеет значение? 10 лет больше или меньше? Он говорит о людях, встреченных нами, о чекистах. Они имеют вид честных, фанатически убежденных людей. И ведь каждый из них не раз рисковал своей жизнью. Пиляр. Он из помещичьей семьи, и у него два брата убиты красными в начале террора. Когда поляки взяли его в плен во время польской войны, он выстрелил себе в сердце и не умер только случайно. Орлов, он бывший офицер. В октябре он встал на сторону коммунистов, сражался вместе с ними на баррикадах. В таком же роде и остальные. Они плохо одеты, жалование получают маленькое и работают по 12 часов в сутки. Вместо отдыха в воскресенье они уезжают в деревню для пропаганды. А эмиграция представляет их себе как злодеев, купающихся в золоте и крови, как уголовных преступников. Начальники. Жизнь Дзержинского и Минжинского достаточно известна. Они старые революционеры, при царе были в каторге, в тюрьме, в ссылке. Я их видел вчера. Минжинского я знаю по Петрограду. Мы вместе учились в университете. Он умный человек. Что же касается Дзержинского, он сделал на меня впечатление большой силы.
Позднее в попсовой психологии нечто подобное назовут «стокгольмским синдромом». Этим термином обозначат возникновение симпатии жертвы к агрессору, возникающее в процессе похищения, захвата или при угрозе применения насилия. К примеру, заложники начинают сочувствовать своим захватчикам-террористам, оправдывать их действия и, в конечном итоге, отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для достижения общей цели. В данном случае жертва – Савенков, и захватчики – Дзержинский, Минжинский, Пиляр и прочие – были дополнительно сближены. Они все террористы. Но при этом я не готов согласиться с названием, которое дал Виталий Шанталинский своему повествованию о Савенкове «Свой среди своих». Он все-таки оставался им чужим, объектом оперативной разработки, которого они старались обыграть на струнах его честолюбия и жажды к жизни, и проиграли, когда предложенный ими вариант жизни оказался ему не нужен.
Августа. Борис Викторович, наверное, уже в зале суда. Приговор будет объявлен не раньше, чем завтра вечером. В правде по-прежнему нет ничего. Значит, Александр Аркадьевич не знает, кого судят сегодня. Я в моей камере, как зверь в клетке. Снизу слышатся удары молота. Кто-то поет. Очевидно, ремонт. Мне кажется, что вечер никогда не наступит. Я беру книгу по астрономии. Я перечитываю несколько раз одну и ту же страницу. Иногда я по чайнику стараюсь определить время. Вероятно, теперь часов 8. Щелкает ключ. Я вижу, как в коридоре Борис Викторович прощается с Орловым. Орлов в длинной военной шинели. Я очень устал. Он вынимает из кармана сэндвич виноград. В перерывах меня караулили 5 красноармейцев и молодой командир. Он был очень любезен. Это он принес мне поесть. Молчание. У него такой утомленный вид, что я не решаюсь его спрашивать ни о чем. Зал заседания был полон. Был Калинин, несколько членов ЦИКа и много рабочих. Процедура очень проста. У меня нет защитника, и так как я не отрицаю ничего, то в свидетелях нет нужды. Когда я расскажу до конца все 7 лет моей борьбы с коммунистами, суд вынесет приговор. Председатель Ульрих придирается ко мне. Он ловит меня на ничтожных противоречиях, как будто я могу помнить все мелочи моей жизни. Да и к чему меня ловить, раз я принимаю ответственность за все? Пока я не назвал себя, большинство присутствующих не знало, кого судят. Сообщение о моем аресте появится в газетах одновременно с приговором. Вероятно, это делается для того, чтобы избежать скопления народа около здания суда. Я отказался назвать фамилии.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Мы знакомим вас с сохранившимся в архивах госбезопасности дневником возлюбленной Бориса Савенкова Любови Деренталь, сидевшей вместе с ним в Лубянской камере.
28 августа. Борис Викторович мне сказал: «Во всяком случае, мы увидимся еще раз после приговора. Пеляр обещал мне это. Я лежу без движения на койке. Такое ожидание ужасно. В тюрьме оно ужасно вдвойне. Я не знаю, сколько времени я лежу. Скрипит замок. Я притворяюсь спящей. Ведь это, наверное, надзиратель». Входит Борис Викторович. Перерыв до 8 часов. Он долго молчит, потом говорит внезапно: «Я признаю советскую власть. Народ с советами. Это моя обязанность, как моей обязанностью было ехать в Россию. Когда меня больше не будет, напишите Философову, Вере Викторовне и Релли, постарайтесь объяснить им то, что издали им покажется необъяснимым. Я очень мучился эти дни. Но теперь я принял решение, и я спокоен».
И вот вечер того же дня, 28 августа 24 года.
10 часов. Я снова считаю до 1000 и снова начинаю сначала, и опять сначала. Тихо. Умолкли все звуки. Который же теперь час, если бы я была на свободе? Если бы я была на свободе, я все равно была бы бессильна. Но, по крайней мере, не было бы одиночества. Наверное, очень поздно. А если после приговора Бориса Викторовича повели прямо на место казни? Я не в силах больше считать. В коридоре многочисленные шаги. Борис Викторович входит в камеру. С ним надзиратель. «Вы не спите? Уже 3-й час». Я молчу. «Какая вы бледная». «Конечно, расстрел. Но суд ходатайствует о смягчении наказания». Надзиратель приносит горячего чая. Суд совещался 4 часа. Я был уверен, что меня расстреляют сегодня ночью.
Но ночью его не расстреляли. А через день в дневнике Любови Ефимовны появилась последняя запись.
29 августа. 6:30 вечера. ЦИК заменил осужденному Борису Викторовичу Савенкову смертную казнь 10-летним лишением свободы.
И снова к нашему разговору с Виталием Шенталинским. В тех материалах, которые вы нашли и опубликовали, меня лично более всего впечатлили дневники даже не Савенкова самого, а его любовницы, Любови Ефимовны Деренталь. Она ведь потом прожила после гибели Савенкова долгую и мучительную жизнь. Скажите, были ли в делах, которые вы читали на Лубянке, сведения о ее лагерных и ссылочных годах, о последнем периоде ее жизни в Мариуполе? Известно ведь, что органы до конца ее жизни не выпускали ее из вида.
О Любови Деренталь, конечно, стоит рассказать побольше, если вы позволите. Это талантливая, образованная, красивая женщина. Актриса, училась на литературном факультете Сорбонны, владела пером. Она была не только любовницей, но и отличным секретарем Савенкова. Помогала ему в делах. И вот когда в августе 24-го это его невенчанная невеста, будем так называть, вместе с ним и со своим мужем, таким треугольником роковым, Александром Дигго-Деренталь, ее муж, они перешли границу, были арестованы и попали на Лубянки. Ей тогда не было и 30 лет. И вот эта там такая молодая, яркая парижанка оказалась в условиях Лубянки. Больше того, там очень развивались драматические обстоятельства. Как она сама пишет в дневнике, им разрешили пожить в одной камере с Савенковым. Впервые не как любовником, а как бы законно, семьей, как мужу и жене. Так она сама пишет. Савенков был уверен, что его расстреляют. И последнее, что он хотел от жизни, побыть рядом с любимой женщиной. Так вот состоялось это переселение ее из одной камеры в другую, 60-ю, которая стояла из двух комнат, к Савенкову. Там были созданы ему исключительные условия. Обоим там же они писали свои дневники. Помню, там ОГПУ разыграла с Любовью Ефимовной еще одну интригу. Заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода, известный мастер всяких провокаций, он рассказал американскому журналисту, туда в камеру Савенкова специально приводили однажды этих журналистов, чтобы показать знаменитого узника. Тогда Ягода давал интервью американскому журналисту, то он сообщил, что заманить и поймать Савенкова помогла одна очень красивая женщина, работавшая на ГПУ. Это был намек на Любовь Деренталь. Вот этому сотруднице имела несчастье влюбиться в Савенкова и создала органам проблему, потому что потребовала провести несколько ночей на Лубянке с ним. Ну, пришлось разрешить. Вот до какого гуманизма дошел советский режим. И после этого эмигрантская печать стала писать о Любови Деренталь как об изменнице, погубительнице Савенкова. А он сам с яростью опровергал это в письмах с Лубянки за рубеж. Поначалу ее освободили из тюрьмы, амнистировали. Савенков еще был жив, она его навещала. Она работала в разных редакциях, жила с мужем. Справила за счет Савенкова, которым платили за его публикации деньги, печатали тогда его рассказы, безобидные, впрочем. Шубу он ей подарил. Но в 1937-м она была приговорена особым совещанием ОСОП и НКВД как социально опасный элемент. 5 лет ИТЛ, отправлена на Колыму, в Магадан. Там оставалась на поселении, всего прожила там 20 лет. После этого оказалась в Мариуполе и умерла там в 69-м году, одинокая, прикованная к постели, враг народа, ее тогда не реабилитировали еще, бездомным инвалидом. И я думаю, вот отвечая на ваш вопрос, что вряд ли эта несчастная, беспомощная женщина уже могла всерьез интересовать КГБ. Что она уже могла сделать? А рассказывать правду о том, что было с ней на Лубянке, о своей любви с Савенковым, я думаю, было не только страшно, но и некому. Ну, и уж, коли я о Деренталях начал говорить, то муж ее, Александр Аркадьевич Деренталь, он тоже яркий был очень человек, незаурядный. Он из прибалтийских баронов, писатель, журналист, революционер, знал множество языков. Савенков даже называл его своим министром иностранных дел. Он был выпущен тоже вместе с женой с Лубянки, получил гражданство советское, работал в ОКСИКе. Он писал либретто для оперет. Мало кто сегодня подозревает, слушая эти опереты, тексты из оперет «Фиалка Монмартра», например, что их написал несчастный Александр Деренталь. В 1937-м его тоже вместе с женой арестовали, тоже отправили на Колыму, где расстреляли в 1939-м. И вот реабилитированы они тоже были вместе, только в 1997 году.
Знаете, с того момента, как на Лубянке вам выдали дело Савенкова, и с того момента, как вы опубликовали вот и дневник Любови Ефимовны, и дневник самого Бориса Савенкова, прошло уже 15 лет. Это колоссальное время. Поколение сменилось, по сути дела. За это время многое было написано о Савенкове, и в том числе и научных исследований, и не только в России, но и в Соединенных Штатах, во Франции, в Польше вышла монография, сколько я знаю. Вот скажите, что нового, по вашему мнению, за эти 15 лет после ваших таких, я бы сказал, прорывных публикаций материалов савенковских открыто? Что нового мы узнали, ученые о Савенкове? Что нового удалось сказать после того, как впервые вы выступили с вашими савенковскими публикациями?
Вы знаете, нового существенно очень мало. Вот я должен упомянуть обязательно, что в 2001 году в Москве вышел том «Борис Савенков на Лубянке», содержащий очень много документов, и в том числе документов новых. Но ведь архивы-то сейчас опять не открыты, опять независимые наблюдатели не имеют доступа к ним. И нам в сознание цедится только то, что они хотят и разрешат. И поэтому все эти 68 томов, а это только часть всего дела Союза защиты Родины и Свободы, который возглавлял Савенков, только часть материалов по операции «Синдикат-2», которая была затеяна против Савенкова. Но даже эти 68 томов, они же не открыты до конца. К ним же не имеет права независимый историк прийти, изучить и сказать. Поэтому мы сейчас не можем сказать, всю ли правду мы знаем. Требуется следующий этап открытия этих архивов. Я уверен, что это когда-нибудь состоится. И хотелось бы дожить до этих дней. И я надеюсь, что новое поколение исследователей снова ринется в эти бездонные архивы, гробницу нашей исторической памяти, как я называю архивы Лубянки, и откроет нам много нового. Что это нужно сделать? Еще говорит то, что до сих пор не прекращаются споры о Савенкове, о его роли, о тех персонажах, которые его окружали, об этом человеке, который затевал сначала убийство царя, а потом убийство Ленина. И вся эта правда до конца нам очень нужна.
К сожалению, время передачи подходит к концу. Уже нет возможности цитировать сохранившиеся на Лубянке рукописи и письма Савенкова. Но что вы, изучив его лубянское наследие, можете сказать о нем сейчас?
Я могу просто подвести такое личное писательское мнение о Савенкове, которое я вот сделал на основании этой работы. Писатель В. Робшин. Это литературный псевдоним Савенкова. Он оставил яркое творческое наследие. Книги, которые читают и будут читать, они сейчас издаются. И по-прежнему огромное внимание к этой личности. Он как бы сосредоточил на себе и подготовку этой революции, главного события 20 века, и борьбу против нее в одном человеке. Книги будут еще издаваться, книги будут читаться, и следующим поколением. Зинаида Гиппиус, о которой вы упомянули, она говорила, что Савенков более чем талантлив, имея в виду его природный дар. Но, увы, вот этот дар, данный ему Богом, он не расцвел в полную силу, и помешали этому даже не сами обстоятельства его жизни, а помешал сам Савенков. Савенков не писатель, а политический террорист, который ничего другого, кроме горя, людям не принес. Главная вот беда его, на мой взгляд, это такой внутренний психологический дуализм между революционным экстремизмом и литературным даром, которые в конце концов оказались несовместимы в одном человеке, убивали друг друга. А результатом этой дуэли стала гибель самого человека, дуэли между террористом и писателем. Талантом. Пытались сорвать маску, а оказалось, это было лицо. Главный итог жизни и урок судьбы Савенкова – нельзя одновременно служить и Богу, и дьяволу. Это не посильно для человека. Это не потому, что нельзя по каким-то догматам моральным, а потому, что человек это просто не выносит, не может вынести. Робшину мешал Савенков, писателю мешал политик. И вот ему, отдавшему жизнь политике, уже не суждено было вырваться из-за ее цепких объятий. Даже когда он остался один наедине со словом в тюремной камере, у него был последний шанс осуществлять себя как писателя. Но душа была уже замутнена, отравлена. И этот политически ангажированный человек, он видел мир уже в красном, белом или зеленом свете, зеленое движение, которое он тоже поддерживал против советов. То есть в социальной внешней окраске, а не во всем солнечном спектре. И он строил свой мир, увы, не на вечных каких-то общечеловеческих ценностях, а на приходящей злобе дня, политической идее. Он сам говорил об этом так: сел пшеницу, а вырастали чертополох и лопух. И поэтому слово было отдано в жертву делу, кровавому делу революции, который, как известно, пожирает своих детей. Лишь за день, вот, пожалуй, судя по дневнику, за день до смерти он признался себе, этот сверхчеловек, которого все время двигало сознание собственной исключительности. Об этом говорит Эгипиус. И вот за день до смерти он признался себе, что жил неправедно. И тут же перестал играть. И сошел со сцены. Вернее, выбросился. Одного мгновения истины было довольно, чтобы жизнь стала невыносимой.
О писателе В. Ропшине, Борисе Савенкове говорил писатель Виталий Шанталинский. Добавлю лишь, что 7 мая 25 года, после ресторана, куда чекисты возили его поужинать и развлечься, 46-летний Борис Савенков выбросился из окна лубянского кабинета замначальника контрразведывательного отдела ОГПУ «Пиляр». По свидетельству ветерана органов Бориса Гудзя, Савенков не был пьян. Но указание на наличие в его организме следов принятого в ресторане алкоголя чекистское начальство из протокола вскрытия распорядилось изъять. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали режиссер Александр Аркадьев и ее автор Владимир Тольц. До встречи через неделю.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.